ruboradio.com.
На солнечном пляже в июне в своих голубых пижамах девчонка, звезда и шалунья, она меня сводит с ума. Под синим берсерц океана на желто-лимонном песке настойчиво, нежно и рьяно я ей напеваю в тоске. Мадам, уже песни пропеты, мне нечего больше сказать. В такое волшебное лето не надо так долго терзать. Я жду вас, как сна голубого, я гибну в любовном огне.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире Руба Радио, канал Макор в эфире. И с вами я, Дарья Гера, с программой «Наши в городе». В студии также Владимир Фойгельман.
Здрасте.
И наш гость, пианист, концертмейстер и исполнитель песен Борис Фогель.
Добрый день.
Здравствуйте, Борис.
Здрасте.
Как мы знаем, 7 сентября в 6 часов вечера по тому же адресу 1845 Commonwealth Avenue пройдет концерт Бориса Фогеля,
посвященный тому...
творчеству Александра Николаевича Вертинского.
И Вертинский – это символ русского шансона, это символ, да, начала шансона. А, Борь, давай тогда сразу перейдем, наверное, к тому, чтобы... Во-первых, мы с тобой знакомы много лет. Во-вторых,
да,
давай немножко, наверное, о главном герое, о Вертинском. Да, Даш?
Да, абсолютно.
Ну, я думаю, что имя Александра Вертинского... оно знакомо в основном людям пожилого возраста. И мне бы очень хотелось, что вот эта программа, которую я буду делать 7 сентября, чтобы ее услышали больше молодых людей, пришли на нее. Потому что хотя эти песенки написаны уже более 100 лет назад, но они до сих пор трогают душу людей. И я думаю, что содержание этих песенок, во-первых, тема любви, которая звучит во многих из них, таких как «Мадам», уже падают листья, или «Без женщин». Затем есть тема такая, которая просто злободневная. Это, у него есть такая песня, которая называется «То, что я должен сказать». Это песня, посвященная гибели 300 московских инкуров, которые послали на гибель. Вот. И я думаю, что она перекликается просто сегодняшним днем, потому что события в Чечне, в Афганистане и теперешние события на Украине, когда гибнут молодые люди, то это, собственно, трагедия, которая вот почему-то, когда я пою эту песню, у меня в голове всегда возникает вот образ теперешнего времени.
А вот расскажите о жанре исполнения, о технике исполнения. Как она может привлечь современную молодежь? Что особенного?
Ну, я вам скажу, я прежде чем начать делать эту программу, когда-то меня пригласили помочь. В Бостоне есть такая группа «Бостонский бардовский клуб».
Вот, посиделки.
Они... Да, да. И вот у них они решили сделать программу, посвященную Вертинскому. Но поскольку Вертинский всегда играл с пианистом, пел, то... конечно, бостонские барды играют, сами поют песни, аккомпанируют себя на гитарах. Поэтому я, как пианист, аккомпанировал нескольким певцам и попробовал себя в роли тоже исполнителя. И исполнял пару песен Вертинского, одну из них, по-моему, «Степи молдаванской» и «Старомодный романс». Вот с этого, собственно, у меня началось... знакомство с творчеством Вертинского, хотя я раньше слышал, но раньше меня как-то его творчество не очень, честно говоря, привлекало и трогало. Но вот когда я окунулся и стал слушать его музыку, его слова, незатейливую музыку, то почему-то я почувствовал, что это мне близко. И сделав несколько концертов с мальчиками, потому что относительно меня они мальчики, это программисты, это для них хобби, игра на инструменте, исполнение песен, то я сделал программу сам, сделал программу на полтора часа, где я не только пою песни Вертинского, но я рассказываю историю каждой песни. Я нашел фактически подводку каждой песни, которую я исполняю.
То есть у тебя это не совсем концерт, это как бы еще рассказ такой.
Да, это рассказ, который людей очень удивляет и трогает. Я это делал для людей пожилого возраста, это было в Лине. И та реакция, которая там была, меня просто поразила, потому что я сделал очень тут много программ сольных, где я пою, рассказываю. Но как ощущение у них было от того, что они услышали Вертинского, я просто был поражен, потому что там сидело больше 100 человек, и каждый ко мне подходил, и каждого что-то это затронуло, и каждый хотел, чтобы я спел что-то еще, что он помнит с давних-давних лет.
А, Борь, а может мы вернемся еще раз к самой персоне Вертинского, к тому, что это был за артист, что это был за человек.
Ну, я вам должен сказать, Володя...
Кстати, Даша, ты тоже очень много, я так понимаю, в последнее время прочитала про Вертинского.
Прочитала.
Может быть, вы вдвоем как-то...
Ну, я вам скажу, что, значит, Вертинский, во-первых, необычный человек внешности.
Это правда.
Я не слушал его живьем. Но потому как пишут, у него были необыкновенные руки, которые играли вместе с ним вместе и составляли главное достоинство как бы его творческого образа.
Есть пару записей. Да, конечно. Киносъемок старых еще.
Да, да. Он замечательно сыграл в двух фильмах, которые мы знаем, «Анна на шее» и роль кардинала «Заговор обреченный». Вот. У него пианист Михаил Брохис, который с ним проработал 14 лет, и я очень горжусь тем, что я был с ним знаком. И мы выступали на одних сценах, потому что после смерти Вертинского он играл чтецу Георгию Сорокину, и ему нужно было обязательно второй номер, иначе мы платили полставки концертной. Поэтому я ему всегда отдавал какой-то номер, который я играл, или балет, или что-то еще. И он меня за это очень ценил и, в общем, всегда с радостью меня встречал.
А расскажите про маску Вертинского. Это интересный феномен.
Вы знаете, что маска, собственно, он начал с того, что он был пьеро, то есть он был весь замазанное лицо, вот. Потом он был черный пьеро.
Он был белый пьеро, потом черный пьеро.
Но то, что я видел уже в концертах, которые вот иногда можно найти в интернете, то он просто был в прекрасном костюме. Он был очень стройный, с бабочкой. Вот. Он много ездил по России. Вот. Когда его опустили его в Россию в 1943 году по разрешению Сталина. И я думаю, что если... А он все время тосковал по родине.
Да.
И вот в 20-х годах он все время пытался вернуться в Россию. И он подавал о себе документы, но ему два раза отказывали, когда он был в Германии, в Польше. Вот. Но я думаю, что это спасло ему жизнь. Потому что если бы он вернулся в Россию в 20-х годах...
Он бы не допел.
То в 30-х годах он бы уже сидел в одних из многочисленных тюрем сталинской эпохи.
Да. Даш, скажи, пожалуйста, можно я сейчас немножко как бы ставлю ведущим?
Да, конечно.
Ты посмотрела, послушала, почитала про Вертинского. Что тебя заинтересовало, что тебя зацепило, можно сказать? Какая фишка, говоря современным языком, тебе понравилась в Вертинском?
Фишка есть. Ну, во-первых, у него потрясающий голос. Абсолютно необычный. Да. Нежный, мелодичный, где-то...
И грассирующий.
Грассирующий, да, грассирующий голос. Это очень интересно, необычно и приятно слуху. Незамусоленный голос.
Да, да.
И да, как он исполняет, то есть это как стихи, он читает стихи на фоне музыки.
Да, так и есть.
И он как будто рассказывает какую-то историю. Интересно слушать эту историю, хотя это все события в его песнях, в его собственных стихах и в его песнях на стихи поэтов Серебряного века происходили давно, но мне, как человеку молодому и современному, все равно интересно слушать, просто потому что абсолютно неординарная техника исполнения и голос.
Но я так думаю, что про любовь слушать,
про любовь.
Слушать интересно всегда.
Про любовь интересно очень слушать, да. Про женщин, про...
Ну, так. Да. А женщине про любовь особенно.
Он самое большое количество песен, ведь он написал, когда был в эмиграции.
В Париже особенно.
В Париже, он любил очень Париж, и в Париже с ним встречались все знаменитости, и коронованные, и князья, и Чарли Чаплин, и знаменитые звезды кино, балерина Анна Павлова, Гарсавина. Вот. С ним был дружен Мажухин. Но интересно то, что Иван Мажухин хотел его снять в Америке. Но удивительно, что Вертинский знал в идеале немецкий язык и французский. Но он не любил английский. Угу. Поэтому он отказался от съемок. Так что у нас, к сожалению, видите,
интересно.
Такая, кстати, маленькая пропажа.
И как я говорил тоже, вот, когда мы с Дашей обсуждали, что вот именно интонация, вот эта мягкость голоса Вертинского, это именно связано с его прекрасным знанием французского языка. Да. Вот это вот грассирование, вот эта вот мягкость произношения всех текстов, пропевания, можно сказать, какого-то.
А как вы относитесь вот к исполнителям, которые пытаются, которые перепевают Вертинского, пытаясь ему подражать? Стоит ли это делать и возможно ли это?
Мне кажется, знаете, что я послушал очень много исполнителей. И я должен сказать, что вот когда очень ему подражает, мне это не очень приятно. Вот. Но есть такие исполнители, как Камбурова, который очень приятно поет Вертинского. И даже вот «Бал Господин», который я исполняю, я где-то взял интенсивно у нее по ритму, который вот она нашла. Вот. И поэтому вот Камбурова, мне кажется, хорошо это делает. А вот кто чисто подражает, ну, мне кажется, это... Мне не хотелось бы быть подражателем Вертинского, потому что это нереально.
Это нереально. Я хотела это услышать.
Скажи мне, ты пытаешься создать свой образ во время концерта?
Свой образ? Нет, не пытаюсь. Я делаю то, что... я делаю как бы от души то, что мне нравится. Те песни, а их более 25, которые я пою, я делаю как бы от себя, от своих ощущений. Той поэзии, которая звучит, от той музыки. Но мне бы не хотелось вот подражать Вертинскому то, как он это делает. А я стараюсь делать так, как мне самому это приятно делать.
Ну, раз мы говорим уже о вас, то расскажите немножечко о себе. Как вы пришли в музыку вообще? Как вы...
Ну,
потому что, насколько я
знаю,
вы...
сказать, что я родился в Москве.
Да.
Моя семья... жила на Чистых прудах, недалеко от памятника Грибоедова, который при мне открыли. Вот, в маленьком домике одноэтажном жила папа, жил папа. Он был профессором, преподавателем Московского института тонкой химической технологии имени Ломоносова. Он преподавал теплотехнику. А мама была музыкант. Вот, она пошла ради меня в школу преподавать пение, чтобы немножко за мной следить. Вот. Ну, с детства у меня были способности к музыке, но у меня не было терпения. И поэтому желание трудиться у меня отсутствовало.
Как у многих детей.
Поэтому я проучился в музыкальной школе где-то побольше года и с радостью закончил это образование. Но я с удовольствием ходил в московский хор Дома пионеров, имени, сейчас называется имени Локтева, а тогда это был Владимир Локтев, которого я, мне очень нравилось, как он учит пению. Я у него был птичкой, он меня называл. И спустя много-много лет я его встретил в коридорах Гнесинского института, и он меня вспомнил, потому что я у него запевал, у него был очень звонкий голос, и мы выступали на роскошных площадках, включая Большой театр. да, я помню этих людей, которые сидели в ложах, а это было Политбюро, включая Иосифа Виссарионовича. Вот, то есть это было много лет назад, это было 47-48 год, и у меня сохранились артистические билеты, подписанные генерал-лейтенантом Власиком. Вот, чтобы попасть в Большой театр, каждому пионеру давали вот такой билетик, который у меня сохранялся. Я хотел отдать это в музей Дом пионеров, но они не заинтересовались.
А потом ты пошел в Гнесинское? Или
нет, я знаете что? Значит, когда я кончил школу, то я пошел в институт и поступил в Московский инженерно-экономический институт имени Орджоникидзе на энергетический факультет, который я закончил в 59 году. Вот. Но когда я стал работать с инженером в организации МОС-Инжпроект, то кроме счастливого момента, когда я встретил там свою жену Лиду, с которой мы работали и прожили счастливой жизни почти 41 год, то я понял, что я занимаюсь не своим делом. И тогда я стал готовиться к поступлению в Гнесинское училище. И я поступил по конкурсу на заочное отделение, потому что я уже работал как концертмейстер в самодеятельности, и у меня была справка, без этого не брали туда. Вот. И я кончил Гнесинское училище, и с 69 года в течение более 30 лет я работал в Москонцерте. И это, конечно, счастливая была у меня такая звезда, потому что, во-первых, я всегда любил путешествовать. А тут государство меня возило по всему необъятному Советскому Союзу. И я мог выбирать места. Если я захотел поехать на Камчатку, значит, я летел на Камчатку. Я объездил весь Советский Союз. Вот. И я, первая моя поездка была с исполнителем цыганских романсов, знаменитой Раисой Жемчужной. Вот я с ней поехал в Прибалтику, Кавказ. Вот. Затем у меня была исполнительница еврейских песен, Клементина Шермель, которой, к сожалению, в то время не давали выступать на больших сценах. То есть это был запрет. Мы с ней ездили в Туркмению, мы ездили какие-то безумные какие-то...
Это уже 60-е?
Да, да. Вот. И она хорошо исполняла. Народ принимал, конечно, тогда это было просто неожиданно, когда висели афиши, как вы понимаете, на хибру написано было. Вот. То есть принимали нас очень хорошо. Ну, а затем у меня была целая серия старинного русского романса. Это исполнители, которые... В свое время в Ленинграде это была Галина Карева, а в Москве была Ольга Тазалашвили. И вот Ольга Тазалашвили это была первая исполнительница, которая меня пригласила. И мой первый с ней концерт был в Большом зале консерватории. Мы с ней встретились без репетиции. И как это происходило, как она была смелая, что она меня не знала, и я ее не знал. Но прошло очень хорошо. И с того момента мы стали с ней путешествовать. Несколько лет я с ней ездил. Ну и потом у меня была Валентина Ивантеева, Сергей Давидян, Эльмира Жерзева. Очень много исполнительниц. Это был очень популярный жанр, который и сейчас популярен. Из Большого театра Галина Борисова, Петр Глубокий. Из театра Станиславского, Мирович Данченко, Вивея Громова и Людмила Курдюмова. Вот. Так что, понимаете, этот жанр, который привлекает очень до сих пор. Вот когда сейчас приезжает иногда сюда Мария Людько, из Санкт-Петербурга, то я ей играю. И она тоже поет наряду с классическим, она поет старинный русский романс. Очень хорошо исполняет этот, в этом жанре, фактически я ее научил этому, это певица, которая приезжает иногда в Бостон, Жанна Алхазова. Жанна Алхазова — оперная певица, которой я по скайпу послал все ноты старинного романса, просто она не знала ни одного автора. Вот, и она очень прониклась этим жанром. И вот мы с ней выступали в музее Ренессанса, такой есть в Саммервилле. И она первое отделение пела Рахманинов Чайковский, а второе отделение пела старинный русский романс. И это было очень хорошо. Поэтому я ей желаю, чтобы она продолжала творить. Она живет в Нью-Йорке. Но если она приезжает сюда, она ко мне обращается. Так что я очень рад, что, в общем, моя жизнь Бостоне продолжается, несмотря на то, что немножко другая жизнь, потому что нет тех гастролей, которые у меня были, когда я жил в России. А если остановиться немножко на том периоде, последние 10 лет до отъезда в США, а мы приехали в США в ноябре 2000 года, то у меня были это звездные мои годы. Потому что, работая в разных нон-профитных организациях, таких как Фонд мира, Дом дружбы, Дом актера, и вдруг меня стали везде посылать за рубеж. И я объездил фактически весь мир, объездив много стран Европы и Азии. И даже вот так мне посчастливилось, что Терешкова меня послала на остров Мальту, где я давал сольные концерты.
Валентина Терешкова, космонавт.
Да, да. Она очень любила, когда я играю. Вот, и она мне всегда помогала, если мне что-то надо было. Если мне надо было позвонить в Ирландию, а я потом поехал еще в Ирландию с сольными концертами в Дублин, то она мне разрешала звонить из Дома дружбы, сколько мне это хотелось. Так что это была очень интересная моя вот такая вот,
ну, жизнь.
И все-таки жизнь. Больше давай вернемся, наверное, к бостонской,
ну,
жизни.
Ну, давай.
Здесь у тебя... Мы с тобой встретились где-то после 2000 года.
Да, конечно.
И здесь у тебя очень активно идет жизнь, ты аккомпанируешь, ты выступаешь сольными программами разнообразными.
Ну, я, Володь, должен тебе сказать, что, конечно, в душе я концертмейстер. То есть я люблю аккомпанировать. Вот, поэтому, когда ко мне обращается Ольга Лисовская или обращается кто-то из певцов, я с удовольствием аккомпанирую. Если люди довольно... достаточно профессиональные. Это всегда мне доставляет радость помочь этим людям.
Кстати, Оля Лисовская, это довольно популярная здесь молодая оперная певица.
Да.
Лоратурная
сопрано.
Очень часто выступает здесь у нас в центре Макор. А вместе с Сашей Прохором в его операх они вместе как бы сотрудничают в то же время. И
да.
Борис.
И Володь, я с ней сделал несколько программ. И вот одна из программ — украинские песни. Она очень хорошо поет украинские песни. Поскольку она родом из Киева, у нее хороший украинский язык. И вот украинская песня — это у нее в душе, понимаете? Это родина как бы звучит в ее голосе. Вот поэтому я считаю, что ей надо выходить на украинскую диаспору. Америка имеет очень много мест, где их очень много украинцев. А это Канада, это и в Нью-Йорке есть музей украинский. Вот, я ей советую, ну, а дальше уже как ей удастся. У нее родился сейчас ребенок, поэтому она стала уже...
Немножко занята.
Немножко занята.
А я вот знаю, что вы еще книги пишете.
Ну, я никогда не писал. Но, когда я приехал сюда, я привез архив. Я всегда любил собирать фотографии. Вот артисты обычно все выбрасывают, а я все подбирал. Вот, и я привез очень много фотографий и программок. И вот когда я посмотрел вот этот самый свой архив, у меня как в кино всплыла как бы вся моя жизнь, которая была довольно интересная. Вот. И я написал книгу, которая называется «Записки концертмейстера». Мне в этом очень помогла редактором Светлана Бабицкая, которая здесь живет. Вот. Эта книжка, я рад, что ее очень многие люди прочитали. И всем она очень нравится. Она написана так, как будто я вот рассказываю с вами. Я так писал. Я писал без компьютера. Я писал от руки. И как бы говоря сам с собой.
Вы рассказываете про свой творческий путь. Про свою
да,
жизнь.
Я рассказываю, начиная с детства. И все, что только связано с музыкой.
С
и, конечно, с актерами, которых я встречал. С поездками за рубеж. А там есть фотографии, как я с Ростроповичем. А я с ним встретился у Китайской стены. И у нас 5 человек повел выпивать и снял кафе. И все фотографии, где он наливает, и все это у меня есть.
Это эксклюзив.
Только ради этого стоит.
А когда я стою с Терешковой, она меня обнимает, и она при этом мне сказала: ну теперь вот тебя снимают, теперь не откажешься от меня. Так что для меня вот как-то, понимаете, вот эти фотографии... Ну я же не говорю о том, что я пью на брудершафт, предположим, с президентом Мальты. А у меня концерты были для его семьи. Был специальный концерт для него, жены и его племянника. То есть у меня была очень любопытная жизнь. Вот. Ну и мне хотелось еще вот вспомнить такой момент, когда в 1979 году я первый раз подал документы на выезд за рубеж. Это было по израильской визе. Вот. Когда я подал, то меня моментально лишили работы. Мне закрыли дорогу не то что за рубеж, но и по России. Просто на следующий день я никуда не мог ехать. Все, мне не давали работу.
Это я какой год?
79-й. В таком положении был не только я один, но и Аида Ведищева, который живет в Нью-Йорке. Был Никольский, такой замечательный певец, который бедный пострадал и больше не пел. Хотя он не уехал. То есть вот этот момент очень опасный был для людей, которые занимались каким-то творчеством. Вот. И в этот момент мне повезло. Ко мне обратился администратор из театра «Сатиры». И он мне предложил работать в концертах с актерами театра «Сатиры». А театр «Сатиры» — это самый музыкальный театр Москвы. Был в то время особенно. То есть каждый артист из них пел. Вот, поэтому мне посчастливилось в течение нескольких лет путешествовать с каждым из артистов с их творческими вечерами. Значит, это был Анатолий Папан. Средняя Азия, его принимали просто, как в сказке я был. Затем это был Спартак Мишулин. Затем это была Вера Васильева и ее покойный муж Ушаков. Аросева и Борис Рунге. То есть я фактически с каждым из них посетил, объездил весь Советский Союз. Они вылетали на день, три, неделю. В Новосибирске я был месяц. Просто в то время было столько концертов, что местная пианистка театра «Сатиры», которая мне прислала недавно очень хорошее письмо из Москвы. Я даже удивился, потому что вот здесь есть такой обмен бостонских студентов с Москвой. Возят студентов из Бостона, это такая есть Люда Лейбман, она возит мост такой, Бостон, Москва, Бостон, Петербург. И вот они выступали в Доме актера, и когда там узнали, что я живу в Бостоне, мне прислали очень красивый альбом, связанный с директором Дома актера, который меня брал во все заграничные поездки. Вот. И письмо пришло от пианистки, которая работает в Театре «Сатиры» уже, наверное, лет 60, Инна Москвина. Ну, мне было приятно просто, что они помнят. Я, честно говоря, был удивлен. Вот. Ну, на чем я остановился? Да, я должен сказать, что, конечно, время уходит. И эти артисты исчезают из этого земного мира. Но вот я иногда звоню Вере Васильевой. Вот. Она очень рада. Вот я ей звоню, я чувствую в ее голосе: ой, Боречка, как я рада, я сейчас играла там «Пиковой даме», я сыграла это. Когда ты приедешь, ты везде, я тебя поведу в театр. То есть у нее, а ей же за 85, вот мне ей приятно звонить. Поэтому я это иногда делаю, конечно. Она говорит: надо же, ты еще тратишься, звонишься из Америки так далеко, наверное, так дорого. Вот. Ну, в общем, я, вот такие вещи мне оставляют какое-то тепло на душе.
Боря, у тебя, конечно, колоссально впечатляющая событиями и людьми жизнь. Но я хочу попросить тебя вернуться немножко обратно к Вертинскому.
Хорошо.
Я хочу спросить, какие бы ты песни порекомендовал нам поставить для наших радиослушателей?
Ну, мне даже трудно сказать, что мне...
В твоем исполнении.
Но все, что я, вот то, что я исполняю, это все мне нравится. Понимаете? Поэтому выбрать... Ну, я бы поставил «Мадам, уже падают листья». Вот. Я бы поставил «Маленькую балерину», которую он же написал не просто так. Он был в это время в Китае. И он прочел стихи поэтессы Грушко, ее фамилия. И ему понравилась трагическая судьба артисток балета. И он написал вот такую незатейливую песенку, в которой очень трогательные слова. Он, между прочим, немножко меняет всегда слова. Если я пою «Дорога длинная», то там слова другие. Он же берет слова одного автора, поэта, но он меняет их. Так же, как вот я недавно нашел стихи Анинского «Моя звезда», и он там тоже поменял немножко слова. Но я буду петь те слова, которые, конечно, исполнял Вертинский. А я еще вспомнил, знаете что, когда я был, вот если вспомнить прошлую мою жизнь, то театр сатиры, я забыл сказать, что самый главный актер, который был самый сложный для меня, это был Андрей Мирон. С ним надо было, понимаете, найти к нему подход, а репетиции же не было, надо же было сразу играть все на сцене. И он, я изображал себя топера. Вот в спектаклях там «Лопы» или «Баня», я уже забыл. «Баня». Вот. И он каждый раз захлопывал крышку и говорил, то играй тише, потом играй громче. И я не мог понять, то ли это так у него сцена, потому что я должен смотреть был всего смотреть на его носок, потому что это все должно было быть, музыка совпадать с движением его ноги. Mm-hmm. Вот. Но в результате, после нескольких концертов, он ко мне проникся. Он мне подарил мне пластинку, которую написал моему будущему аккомпаниатору. Так что эта пластинка у меня хранится, и в книжке я ее поместил.
Это
вот, так что он очень талантливый человек, он, конечно. И я очень рад, что меня вот судьба столкнулась с ним.
Боря, скажи мне, мы с тобой друг дружку знаем довольно давно.
Да.
Я всегда вижу, что ты жизнерадостен, целеустремлен. Скажи, а ты, в общем-то, веселый человек по жизни? Вот когда ты не на публике.
Я стараюсь быть самим собой. Если мне грустно, значит, мне грустно. Если мне весело, то я стараюсь быть оптимистичным. Но мы не можем быть все время на одной улыбке жить. Поэтому, к сожалению, вся жизнь, она идет по синусоиде. То весело, то грустно. Поэтому, в принципе, я стараюсь быть оптимистом. Я понимаю, что жизнь дается один раз. И надо ее стараться сделать так, чтобы доставляло удовольствие и себе, и людям. Потому что есть некоторые люди, которые стараются свое грустное, меланхолическое состояние передать другим. Я считаю, что это неправильно. Так что я очень рад, что мы сегодня с вами провели такую беседу.
Спасибо, Борис.
Вот, мои программы — это не только Вертинский, но я очень рад, что у меня их таких программ много, где я играю, пою, рассказываю. И я думаю, что я сделаю программу, и она у меня есть, посвященную Утесову, поскольку последний год его жизни я ходил к нему домой и делал программу, посвященную Булату Акуджаве. И это тоже была необыкновенная история, но я могу это рассказывать бесконечно. Поэтому я думаю, что надо где-то остановиться. Спасибо, что вы меня пригласили.
Я еще хочу сказать, что у нас тоже есть совместная программа, где мы все втроем участвуем.
Да, да.
Да.
Между прочим.
Это, между прочим, было мне очень приятно, когда вот Володя меня позвал, и я сделал вместе с группой молодых людей, которые вокруг меня танцевали, читали стихи. Это песни военных лет. Это было в Большом зале синагоги Бней Маше. Это было очень интересно. Построили декорацию.
Театрализованное такое выступление.
Да, это было театрализовано. И я считаю, что это достойно когда-нибудь показать снова. Потому что должны и на это прийти и пожилые, и молодые.
Абсолютно. Спасибо большое,
спасибо,
Борис.
Большое.
У нас в студии был Борис Фогель, Владимир Фойгельман и я, Дарья Гера, с программой «Наши в городе». Еще раз напоминаю, 7 сентября в 6 часов вечера, 18:45, Commonwealth Avenue, концерт Бориса Фогеля, посвященный Александру Вертинскому. Обязательно приходите, друзья. Хорошего дня.
Я маленькая балерина, всегда нема, всегда нема, и скажет больше пантомима, чем я сама. И мне сегодня за кулисы прислал король влюбленно-бледные нарциссы и лакфиоль. И затаив веселье гнева, полна угроз, мне улыбнулась королева улыбкой слез. А дома в маленькой каморке больная мать мне будет бальные оборки переживать. И будет штопать, не вздыхая, мое трико, и будет думать, засыпая, что мне легко. Я маленькая балерина, всегда нема, всегда нема, и скажет больше пантомима, чем я сама. Но знает мокрая подушка в тиши ночей, что я усталая игрушка больших детей.
В эфире Ruborradio.com.